Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода». У Пражской студии Сергей Навумчик и на початку выпуск новину. Светлана Тихановская встретилась в Вильне с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой размовы была махчимость организации перамов на тему проведения новых выборов президента Беларуси и махчимого посередництва инших краинов, у тем лику и Франции. Больше подробязно про встречу в нашей основной программе. Законодавцы с 29 краин света запотребовали от Лукашенко вызволить Марию Колесникову. Законодавцы так само закликают до неоткладного вызволения сябров координационной рады Максима Знака и Лисялея и инших политических зневоленных, у тем лику Виталя Шклярова, громадянина США и Беларуси и мужа американского дипломата незаконно зневоленного. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиновал США во умешании в политическую ситуацию в Беларуси и религийное житие и заявил, что яны ведут працу на больше активное подключение католических святаров до уделу у антиурадовых выступах. Прессовый секретарь Белорусского католического костела отец Юрий Сянько в интервью «Радио Свобода» назвал такие свержения абсурдом. Министерство информации заявило про позбавление портала «Тутбай» статуса «Сродка массовой информации» от 1 кастрычника. У молодежни судья Виктория Поляшук покарала Павла Пяскова 3 годами и 3 месяцами, а Владислава Евстигнеева 3 годами позбавления воли у колонии агульного режима. Их признали виноватыми у супротиве супрацовнику милиции, связанного с уживанием гвалту. На акции солидарности молодежинцы отбили у силовиков одного из затриманных. Кадры штурханины каля милицейского микроавтобуса выкликали розголос, бо у некий момент у руках одного из амаповцев оказался пистолет. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Светлана Тихановская по видеосувязи поделилась своими уражениями от сегодняшней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном с корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Гурневичем. Пропонуем вам аудиоверсию гуторки.
Вы глядите у прямом эфире «Свободу», «Свобода премиум». С вами Дмитрий Гурневич с Праги, а мой сегодняшний гость – Слана Тихановская. Витаю вас, Слана.
Добрый день.
Вот литерально пару годин после встречи с Эммануэлем Макроном. Скажите, пожалуйста, кольки протягивалась эта встреча, потому что не до конца было ведомо про такие детали?
Около получаса.
Ну и скажите, про что вы вышли, и вы сказали литерально, ну, 2,5 минуты протягивалась ваша пресс-конференция там к левоходу. Про что вы говорили полгодины?
Про Беларусь говорили. Я рассказывала господину Макрону, что у нас произошло с этой точки зрения, почему так случилось, что люди сейчас протестуют. Вот. И, ну, вы знаете, господин Макрон, он так был очень хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси. Было видно, что он на самом деле интересуется этим вопросом, на самом деле поддерживает белорусский народ. И для него очень важно то, что люди борются за права человека, за право выбирать себе президента.
А что вы лечите главным для вас с этой полугодинной размовы?
То, что господин Макрон очень поддерживает нас в том, что этот вопрос, политический кризис, нужно решать как можно быстрее, потому что люди страдают, людей забирают в тюрьмы невинные, да, которые просто выходят, чтобы показать, что мы не согласны, это наше право конституционное. Вот. Но по отношению к демонстрантам мирным применяют насилие, поэтому все это пора выходить из этого кризиса, и он согласен с тем, он очень поддерживает нас в том, что мы настаиваем на переговорах, на мирных переговорах для решения этого вопроса. И мы говорили о том, что мы очень хотели бы решить этот вопрос самостоятельно внутри страны, силами белорусского народа, но мы видим, что власть никоим образом не идет на этот диалог, предлагаемый людьми, и поэтому мы просим сейчас помощи у всех заинтересованных стран в медиации по началу этих самых переговоров. И мистер Макрон господин Макрон рад оказать такого рода поддержку по медиации наряду с другими заинтересованными странами. Мы вот, и он готов начать диалог, переговоры с другими странами по поддержке нас в решении этого вопроса.
Угу. Литерально полгодин тому, здаётся, Дмитрий Пясков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, прокомментовал вашу встречу и сказал, что президент Макрон встретился просто с громадянкой Беларуси, потому что он подтримливает эту громадянку. Как вы прокомментуете вот эту размову, эти слова?
Вы знаете, для меня самое важное мнение из всех мнений мира – это мнение белорусского народа. Люди Беларуси, они голосовали за меня, они, я как бы, да, стала символом перемен, символом свободы Беларуси, поэтому мне главное, что думают об этой встрече белорусы.
Угу. Ну, вот зараз вы сами, по-моему, назираете про то, что люди приходят, в 50-й день уже отбываются протесты, а тем не меньше влада не робит ни кроку на сустреч для диалогу. Как вот вы бачите выход из этой патовой ситуации?
Ну, я не могу сказать, что ситуация патовая, потому что наши протесты продолжаются, и они не будут заканчиваться до тех пор, пока диалог, переговоры не начнутся, и идет давление на власть со всех сторон, и внутри страны демонстрации, протестные движения, так и извне, из стран соседей и других государств. Поэтому те же самые санкции – это тоже как часть давления на власть. Поэтому рано или поздно они вынуждены будут начать этот диалог.
Угу. Ось сьогодні ви так само обвестили про те, що на наступному тижні відбудеться ваша зустріча з Ангелою Меркель. А про що ви будете просити Ангелу Меркель? Я просто нагадаю тим, хто нас глядить, що Німеччина зараз старшинює у Європейському Союзі у цій півгодзі.
Да, у нас предполагається, намічається встреча з кабінетом Ангели Меркель, і тема розмови у нас неизменно это Беларусь, ситуация в Беларуси и мирные способы выхода из политического кризиса.
Угу. Вы так само приняли запрошение выступить у парламенте Франции. Те ведомы некие детали, коли это отбудется, это отбудется, скажем так, реально, тех это будет виртуальный удел про коммуникатор?
Скорее всего, это будет виртуальное выступление.
Угу. Светлана, скажите, пожалуйста, ці ви в уголі вот, розмовляли з Світланою Алексєєвичем? Вона поки що з'їхала з Білорусі на цілий місяць, каже, що на лічення. Ці ви ніким чином підтримуєте з її контакт?
Со Світланою Алексєєвич ми лично не общались, но однажды мы встречались на женском форуме, где она принимала участие. Вот, но лично, к сожалению, нет. Я думаю, что у нас в будущем будет шанс увидеться и уже при новом свободно выбранном президенте вспомнить.
Ось, до речі, ви сказали про те, що вибори, ви меркуєте, повинні відбутися до кінця цього року. Це не була словна помилка цього року, менавіто? У вас такий розлік?
Да, ми дуже сподіваємося, що це все, що ми зуміємо организовать новые честные и прозрачные выборы до конца года, потому что, чтобы не загонять страну в глубокий политический и экономический кризис, потому что власть должна понять, что люди не поменяют своего мнения, сколько бы на них ни давили, сколько бы насилия не применяли по отношению к людям. Конечно, это страшно. Конечно, люди понимают, что это опасно выходить. Конституционное право, отстаивать свои права, но, к сожалению, у нас закон выполняют только мирные граждане Республики Беларусь. Вот. Но наши протесты опять принципиально мирные. Вот. И это все нужно решить как можно быстрее. Поэтому да, я настаиваю на том, что это должно быть до конца этого года, чтобы больше люди не страдали и к ним насилие не применяли.
І ось мені ще до вас два питання літерально. Скажіть, будь ласка, ви сочите, як-то удільничаєте у праці координаційної ради? Тому що от я літерально пару годин тому розмовляв з Павлом Латушком. Ён гаварыў пра тое, што там нават антыкрызісная платформа рыхтуецца такая для выхаду з крызісу і для кіравання пераходны перыяд. Ці вы ў курсе пра гэтыя рэчы, ведаеце праектныя сустрэчы, сочыце парады, вы неяк размаўляеце з імі?
Конечно, мы находимся в постоянном контакте, мы периодически встречаемся, обсуждаем совместные планы, мы идем плечом к плечу с Координационным советом. То, что его обезглавили, не означает, что он закончил свою работу, он продолжает свою работу еще с большей силой. Поэтому все действия у нас согласованы, и мы движемся к общей цели. Да.
І апошняе пытанне вельмі практычнае. Вы зараз знаходзіцеся ў Вільні. Я так разумею, у вас там нейкі ёсць свой офіс. Скажыце пры адкрыцці, у вас працоўніка каманда, колькі гэта чалавек? Я не пытаюся адрасоў, я вот нічога такога, але проста цікава ведаць, як выглядае вось ваша праца з такога побытавага пункту гледжання.
Вакруг мяне собираются лучшие люди Беларуси, потому что у нас на данный момент в стране так, если у тебя есть честь и совесть, ты выступаешь против беспредела, то тебя вынуждают либо выезжать из страны, либо сажать в тюрьму. Поэтому люди, которые находятся рядом со мной, они вынуждены были выехать из Беларуси, и они сейчас, это профессионалы, поэтому сейчас все объединились ради достижения цели, которую мы перед собой поставили, а именно новые честные выборы, и мы все сейчас над этим работаем.
Дякую великий. Я нагадаю, что нашим гостем была Слава Тихановская у Вильни, а я у празе Дмитрий Гурневич, гутарю з ёй. Вы глядели на «Свобода премиум». Будьте разом с нами, оставайтесь со свободой.
Са Святланы Ціхановскай гутарыў Дмітрий Гурневич. І цяпер яшчэ адна ягоная гутарка з Вільней, а менавіта з сябрам прэзідыуму каардынацыйнай рады Паўлам Латушкам.
Я хацеў бы наперш запытацца, як вы самі ацэньваеце сённяшнюю сустрэчу Эмманюэля Макрона з Светланай Ціхановскай, паколькі яе статус вагаецца ад абранага прэзідэнта да нацыянальнага лідара, вы як вось дыпламат патлумачыце з дыпламатычнай мовы на простую мову, які гэта сігнал і ўладам у Беларусі, і міжнароднай супольнасці, і грамадству ў Беларусі?
Это, зразумела, вельмі важны знешнепалітычны сігнал, але які мае безумоўна ўнутрыпалітычны кантэкст у кантэксце развіцця сітуацыі ў нашай краіне, ў Рэспубліцы Беларусь. Тое, што Францыя з'яўляецца членам Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, адной з самых вядучых краін у свеце, у Еўрапейскім саюзе, і прэзідэнт гэтай краіны сустракаецца з нацыянальным лідарам, грамадскім лідарам, якая атрымала большасць галасоў падчас выбраў, якія адбыліся 9 жніўня, гэта вельмі важны сігнал для грамадства, гэта вельмі важны сігнал для міжнароднай супольнасці. Тое, што Францыя падтрымлівае менавіта грамадства, беларускае грамадства ў барацьбе за дэмакратыю, за пабудову дэмакратычнай свабоднай дзяржавы Рэспубліка Беларусь. І таксама падтрымлівае нацыянальнага лідара Светлану Ціхановскую. Гэта вельмі важна.
Літаральна хвіліну таму стала вядома, што на наступным тыдні наша сустрэнецца Эмманюэль Светлану Ціхановскую з Ангелай Меркель. Вось адбываюцца сустрэчы пераважна з заходнімі палітыкамі. Скажыце, каласка, вы спрабавалі выйсці на некім чынам на расійскіх уплывовых людзей? Ці быў некі адказ вас пасля ўжо тыдзень мінуў? Я думаю, што вот і больш ад вашых заклікаў ініцыятывы сустрэцца, напрыклад, выступіць у Дзяждуме перад камітэтам.
Як вы ведаеце, Координаційний совет, гэта сумесная пазіцыя Светланы Ціхановскай і Координаційного совета, прапанаваў стварыць при використанні мандата АБСЄ, групу АДХОК, у якую би вошли ведучі країни Європейського Союзу і світу, яку ми пропонували включити, безумовно, старшинство в Європейському Союзі, це Германія, Францію, як одну з ведучих держав у Європейському Союзі у світі. Так само ми пропонували увійти в цю групу Росії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Австрії, так само нашим сусідям Литві і Польщі, але це у більшій ступені кількість цих країн і їх склад залежить від позиції Європейського Союзу, від наших партнерів. Менавіта реалізація цього підходу на даний момент, можна сказати, оживляється. І те, що президент Франції заявив сьогодні, що необхідно використовувати мандат ОБСЄ, інструменти ОБСЄ, у які готова включитися Франція максимально активно для того, щоб знайти вирішення з цієї ситуації, це дуже важливий сигнал. Зрозуміло, без уділу Германії, яка сьогодні з'являється старшинею Європейським Союзі, уявити собі ефективність реалізації цього інструмента доволі тяжко. Тому, коли такі дві такі буйні країни, держави, як Франція і Германія, будуть включені в цей процес, шанси на те, що можна знайти вихід з цієї ситуації, повишаються. Але зрозуміло, для нас дуже важливим з'являється долучення до цього процесу Російської Федерації. І неодночі ми підкреслювали у наших публічних заявах, у тому ліку у неофіційних контактах у бок Москви, що ми дуже зацікавлені тим, як у цьому процесі приймали уділ Росія. Це відповідає стратегічним, середньотерміновим і близькотерміновим інтересам Росії. Ми у цьому переконані. Це, звісно, їх право оцінювати, наскільки це відповідає їх інтересам. Але все ж таки, коли Росія зацікавлена протягувати добрі різнопланові відносини з Республікою Білорусь, з білоруським громадством, яке ще на сьогоднішній день у більшості виступає за побудову добросусідських, активних, шматпланових відносин з Російською Федерацією, то і Росія повинна включитися менавіта у цей процес. Але це так само залежить від позиції Російської Федерації. Таку пропонову ми, зрозуміло, робимо. Ми сподіваємося, що і контакти менавіта лідерів Франції, Германії і інших країн допоможуть тому, щоб Російська Федерація долучилася до цього процесу. Бо удел Росії у контексті тільки взаємовідносин і контактів з Александром Лукашенко і відсутність контактів з громадством і з представниками громадства, якими з'являються сьогодні Світлана Тихановська і Координаційний совет, зрозуміло, не дає повну картину реальності тої ситуації, яка має місце бути у Білорусі сьогодні.
Ну, наскільки я розумію, значить, не було таких ще поки у вас контактів, ніхто не вийшов на совість.
Контакти є, я просто не готовий говорити об тим, що я не маю конкретні виніки, але те, що такі контакти відбуваються, я вас запевнюю.
А контакти ви маєте на увазі з російськими політиками, які впливають на прийняття ніяких рішень?
Безумовно, ми розмовляємо менавіта з російськими політиками, чи ожиттявляємо спроби контактів менавіта з російськими політиками, які відказують за прийняття рішення, так само з аналітичними структурами у Російській Федерації.
Угу. І ще мені два короткі питання для вас. Ось якраз сьогодні стало відомо, що Білорусь відновляє перемови по дорожних мапах. Російська Федерація, про це посол у Москві Сямашко сказав. І от у контексті того, що західні країни буйні, моцні, впливові заявляють про непризнання Лукашенка як президента, ці, на вашу думку, як так само як дипломата, будуть мати юридичну моць такі підписані, можливо, їм документи, бо я не сам зробив ніякі заяви сьогодні на форумі Росії і Білорусі про більш там щільні відносини, про агульне правило для суб'єктів господарення.
Ну, ми маємо позицію Європейського парламенту, шерегу країн, які долучилися до позиції Європейського Союзу, які не лічуть на сьогоднішній день легітимним керівником держави Олександра Лукашенка. І з цього виникають безпрецедентна ситуація, яка на підставі якої ми можемо стверджати абсолютно упевнено, що всі міжнародні домови, які будуть заключатися від імені Республіки Білорусі Олександром Лукашенком, типу його узгодненню, вони не будуть мати правової сили. Фактично, вони з пункту гледження юридичного, ну, не будуть і створені, так скажемо, правові рішення. І, значить, і реалізація їх буде немогчимим. І це повинні розуміти в тому ліку всі партнери, які оживляють перемовний процес з Республікою Білорусь сьогодні. Без вирішення внутріполітичної ситуації, зв'язаної з переобранням легітимного керівника держави, створенням легітимної системи влади, розмовляється размаўляць на сённяшні дзень аб магчымасці заключэння міжнародна-правых дакументаў немагчыма. Гэта не будзе мець ніякіх правовых наступстваў. І гэта, я думаю, што павінны разумець нашы расійскія партнёры. І таму мы яшчэ раз падкрэслюем, калі Расія зацікаўлена мець стратэгічныя адносіны з Беларусію, калі яна лічыць важным, чтобы гэтыя дамоўленасці, якія былі падпісаны, якія можа будуць падпісаны бліжэйшым часам, мелі юрыдычную сілу, яна павінна спрыяць выхаду з унутрыпалітычнага крызісу і размаўляць менавіта з тымі людзьмі, якія маюць адпаведныя паўнамоцтва ад народа, ад грамадства.
І апошняе пытанне, вось вы анансавалі ўжо антыкрызісную платформу. Скажыце, каласка, што гэта мае быць такі за дакумент? Бо раней Рада гаварыла пра тое, што ўсё ж такі галоўная мэта гэта дыялог і ніякія, скажам, вонкава-палітычныя пытанні там не ўздымаюцца. Што гэта мае быць за дакумент, калі ён будзе гатовы?
Мы захоўваем сваю пазіцыю, што каардынацыйны савет гэта грамадзянская платформа, якая павінна у перспектывы ператварацца і можа ў грамадскі рух, але на сённяшні дзень гэта грамадзянская платформа, якая аб'ядноўвае вялікую колькасць прадстаўнікоў разнастайных сфер грамадства Беларусі, якая мае трохузроўневую сістэму кіравання, яна функцыянуе далей і прэзідыум, і асноўны склад, і пашыраны склад каардынацыйнага савета. Дарэчы, сёння раніцай мы праводзілі такую рабочую нараду, у тым ліку максімальна ўзаемадзейнічае з Светланай Ціхановскай, са штабам Светланы Ціхановскай. Таму, што тычыцца антыкрызіснай платформы, гэта ўсё ж такі ў тым самым накірунку правядзення дыялога. Мы паказваем, што мы гатовы прапанаваць антыкрызісны план дзеянняў, але ён фактычна, гэта антыкрызісная платформа вынікае з дзейнасці каардынацыйнага савета, але яна прадугледжвае большую колькасць удзельнікаў у стварэнні гэтай антыкрызіснай платформы і ў яе рэалізацыі, якія не абавязкова могуць уваходзіць у склад каардынацыйнага савета. Гэта вядомыя эканамісты, спецыялісты ў разнастайных сферах беларускага грамадства, канстытуцыяналісты, займаючыся выбарчым заканадаўствам, рэгіянальным рэфармаваннем і гэтак далей. То есть гэта вось асноўныя накірункі, якія я бы хацеў бы падкрэсліць. Гэта эканоміка, сацыяльная сфера, канстытуцыя, палітычная сістэма, рэгіянальнае кіраванне, што павінна быць пакладзена, на нашу думку, антыкрызісную платформу. Яна вынікае з дзейнасці каардынацыйнага савета, але гэта не структура каардынацыйнага савета, гэта больш шырэйшая платформа, якая у пераходны перыяд можа забяспечыць нармальнае функцыянаванне дзяржавы Рэспублікі Беларусь без стварэння нейкіх хаосаў ці сістэмы рознага кіравання ці раскіраванасці ўвогуле ўсёй дзяржаўнай сістэмы. Гэта яшчэ раз скіравана на тое, каб забяспечыць стабільнае далейшае развіццё Рэспублікі Беларусь.
А калі публікацыя гэтага дакумента плануецца?
Мы ўжо правілі некалькі нарадаў, і, дарэчы, вось праз гадзіну яшчэ ў мяне будзе нарада на гэты конт, так што мы актыўна працуем. Трэба зразумець, каб гэта быў даволі якасны дакумент, каб ён быў спрыняты перад усім беларускім грамадствам і таксама улічваў магчымыя нашы ўзаемакантакты, ўзаемаадносіны з міжнароднымі партнёрамі. Для гэтага неабходны адпаведны час, таму я прасіў бы трошкі цярпення, але вось праз гадзіну яшчэ будзе яшчэ адна сустрэча па зместу, па напісанню гэтага дакумента. Мы працуем над ім вельмі актыўна.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў з Варшавы на сувязі Павел Павлович Латушка, чалец прэзідыума Карацыйнай Рады. Дзякую вялікі вам, усяго самага добрага.
Дзякую вялікі.
Дзякую.
З Павлом Латушкам гутарыў Дзміцер Гурневіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Ці дамогуцца Ціхановскай і Макрон новых выбараў у Беларусі і якое значэнне мае іх сустрэча ў Вільні? Ці можа Еўразвяз дамагчыся перамоў у Беларусі пра мірны пераход улады? Ці ёсць у Еўропы план Б па ўрэгуляванні беларускага палітычнага крызісу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі з Менску Андрэй Казакевіч, з Вільні Віціс Юрконіс, з Прагі Александр Марозаў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта значэнне і наступствы сустрэчы Светланы Ціхановскай і Эмманюэля Макрона, прэзідэнта Францыі, якая якраз адбылася ў Вільні. Асноўныя тэзы, якія пра якія ішлі перамовы, сфармулявала і Светлана Ціхановская у сябе ў тэлеграм-канале, І французький президент, який виступив у Віленському університеті перед студентами. І коли коротко казати, то гэта перамовы пра мірны пераход улады ў Беларусі пры пасярэдніцтве АБСЕ, шляхі да гэтага ціск на Мінск санкцыямі і дыялог з Пуціным. Макрон падкрэсліў, што без дыялогу з прэзідэнтам Расіі, ну, в прынцыпе, відаць, не атрымаецца. Таксама механізм гэтага пераходу, гэта ўнутраны дыялог, якому власна і павінна спрыяць АБСЕ. І нарэшце яшчэ адна мэта, як частка вот этого больш шырокага плану, гэта забяспечыць вызваленне з турмаў тых, хто ўтрымліваецца там за палітычную дзейнасць, палітвязняў, якіх ужо больш за 7 десяткаў. Відзець, вот на ваш погляд, вот это як бы галоўны план, агучаны прэзідэнтам Макронам, наколькі ён дасягальны? Бо беларускім пратэстам, беларускай рэвалюцыі, як некаторыя кажуць, ужо больш за 2 месяцы. Вядомыя заявы і Лукашэнкі, і Крамля, таго ж Пуціна, без якога, як сказаў Макрон, як бы не атрымаецца. Ну, а вот чаму цяпер атрымаецца? Тым больш, што Макрон сказаў, што гэта задача дзён ці нават тыдняў. І так вот атрымаецца за тыдні, за пару тыдняў гэта вырашыць ці за колькі?
Ну, я думаю, что первым делом это важный сигнал, да, что президент Макрон встретился и тоже высказался довольно прямо, что новые свободные и справедливые и прозрачные выборы нужны. Нужны не через 2 года, нужны сейчас. Я думаю, что это очень важный сигнал. И можно только подразумевает, что, в принципе, одно, что белорусский народ это и требует, да, но то, что европейские коллеги, и это не только про страны Балтии или Польшу, или, может быть, некоторые северные страны, но также про это говорит и Париж, я думаю, что это вельми важно. Другое, что надо понять, конечно, особенно, когда мы говорим про Россию и ее роль, что очень важна единая позиция Европы, то есть чтобы такую позицию, в принципе, держали и Берлин, и Париж, и Варшава, и все другие столицы Европы.
Андрей, и ваш отказ на конт реализуемости вот этого проекта, про який, до речи, Макрон казал еще у Женевне. Тут варто уличивать такие чинники, что днями президент Макрон заявил, что Лукашенко варто сысти, вогуле з пасады. Вот. На што Лукашэнка падкрэслена груба, падкрэслена па-хамску, вуснамі сваёй прэсавай сакратаркі Наталі Эйсмант прэзідэнту Францыі адказаў. Маўляў, вот я як спелы палітык адказваю маладому, няспеламу, вот, і па-першае адказваю, ты там сваім жоўтым мізэлькам ладу аддай. Перш чым мяне вучыць. Ну і ўжо зусім такое, так сказаць, ніжэй пояса, што вот, значыць, ты там з Ціхановскай сустракаешся, да як бы твая жонка там не абурылася. Падкрэслена адмыслова, вот в таком вот, так сказаць, базарным стылі. Это з аднаго боку, а з другога боку вот такое супадзенне сёння ў Мінску адбываецца форум рэгіёнаў, на ём выступіў Пуцін па відэаканферэнцыі, і, значыць, там прагучалі фармулёўкі, што беспрецедентный тиск, вонковый тиск оказывается на Беларусь, и относины России из Беларуси от этого не залежат ни от часу, ни от конъюнктуры, мают корони там культурные, историчные, еще всякие. То есть вот как бы есть идея Макрона, и есть вот такой контекст, есть такая позиция Лукашенко, и есть такая позиция Путина, вот сформулированная сегодня не с нагоды перемовы Макрона и Тихановской, а вот как бы параллельно. И вот шансы на вот такой вариант, який огучил Макрон.
Ну, яны безумоўна ёсць, таму што, в прынцыпе, вот неяк вакол гэтага выбудоўваецца консенсус з них основних знішніх акторів, да, по білоруським питанням. І ну, те ж саме фраза в Путіна сьогодні я не утримувала, а слово про підтримку Олександра Лукашенка в цьому во всім там так і так, ну і таких от однозначних заяв. Що тут треба я би улічувати? Ну, по-перше, що коли білоруська влада, як це зараз відбувається, буде закриватися і не почне ініціювати мостою на агульнонаціональний діалог, а фактично він і не йде, чи принаймні пропонується обмірковуються формати, які, ну, по великому рахунку, агульнонаціональні діалоги не з'являються, то, звісно, вірогодності знішнього посередництва у вирішенні білоруського кризису, вона повеличується. І з часом, звісно, будуть вимушені основні білоруські актори сідати за них стол перемову. І тут, от, скажімо так, формат посередництва ЄС-Росія плюс-мінус може бути Злучений Штат. Максимо на пляцовці БСЄ, Максимо ПАС за цією пляцовкою. Але от, принаймні, два обов'язкових елементи я тут бачу. Да, це Росія і Європейський Зв'язок. Ну, хоча за все Франція, Германія, да, може бути, хоча можуть бути інші країни представляти. От, і, ну, от це такий формат, який достатково реальний і, напевно, один з тих, які вірогодні у вирішенні білоруського кризису. Хоча, звісно, понятно, що підказати все неможливо, і тут все буде залежати від дії білоруської влади, і від того, як буде розгортуватися протест у Білорусі. І так далі. Але сам по собі механізм, ну так, він, в принципі, достатково викональний, може бути, один з нешматлігів, які ми можемо зараз бачити в якості механізму на це вирішення білоруського от, політичного кризису.
Олександр, а як ви оцінюєте ось цю ідею?
Але, може, додавлю, що, звісно, тут вельми важна буде позиція Росії, от, ці будуть знайдені ніякі агульні підходи от, до білоруського питання, а поміж от ЄС, Росія і США. Тобто, от коли, скажімо, буде, ну, ніякі, ну, може не консенсус, але от агульні підходи, да, от так от рамочно назовемо, тоді, звісно, от цей варіант вельми вірогодний.
Олександр, а наскільки вам он уявляється вірогодним, вероятним? Бо справа у тим, ну так, сьогодні Путін якби не сказав, що ми завжди заховаємо вірність Олександру Лукашенку, он це, в принципі, ніколи не казав. Але було сказано устами Пескова, ми лічимо легітимним Олександра Лукашенка, президентом Білорусі. Його віншавали, правда, після китайців, але ну, так само одним із перших, 9 жнівня. Окрамя того, зараз, от сьогодні повідомив посол Білорусі в Москві, господар Семашко, що починаються, вже почалися, на минулому тижні, здається, перемови по поглибленню інтеграції Білорусі і Росії. От що цікавить Росію. А зусім не некі перемови під егідою ОБСЄ, ну так виглядає. От, от якби російський порядок дня, а тут от вилучається така, так сказати, така теза. І да, от те, що сказав Макрон, один з механізмів це санкції. Ну, санкції ще за Кіпру навіть не прийняли, але в цьому пакеті санкцій 40 чоловік, і від того, що от ці 40 чоловік будуть візові санкції, їх не пустять в Париж. От Лукашенко в жаху, так би мовить, пойде на мирный передачу влады?
Ну да, все-таки, конечно, мы хорошо понимаем, что Кремль, то есть Путин, все-таки последовательно поддерживает Лукашенко. Это фундаментальный фактор. Надо сказать, что это отличается от тех ситуаций, в которых были такие усилия международного урегулирования, потому что все-таки, когда Саркози участвовал в урегулировании российско-грузинского конфликта вооруженного, это была одна ситуация. Когда Штайнмайер, как бы и германская дипломатия участвовали в урегулировании в Донбассе в 2014-2015 году, это другая еще ситуация. Здесь третья ситуация, при которой возможности европейской дипломатии гораздо меньше. Это очевидно, потому что и Кремль здесь не недвусмысленно учитывает на стороне Лукашенко, как бы это, может быть, было в прошлых ситуациях. И Кремль сам не ищет партнера по урегулированию, в отличие от той ситуации, скажем, Саркози участвовал в переговорах в Грузии. И надо и приказать, что сам Кремль изменился за это время. То есть мы находимся в новой ситуации, когда уже Кремль после конституционной реформы, после сам под сам переговоров по Грузии, сам находится в тяжелом и на конфликте с Западом, и тут еще отравление Навального накладывается, и международный резонанс этого события на вообще возможность каких-либо переговоров, скажем, или хотя бы не переговоров, но хотя бы каких-то консультаций или общения Кремля с другими европейскими странами относительно Беларуси. Поэтому здесь никакого, конечно, оптимизма нет в этом отношении. Но шаг, который сегодня сделал Макрон, конечно, очень важный, потому что мы все очень беспокоились, что за исключением, может быть, Польши и стран Балтии, лидеры остальных европейских стран. Надо сказать, что Франция вообще ранее, это мы хорошо знаем, не очень охотно участвовала в каких-то проблемах гражданских обществ восточноевропейских стран. И самое важное, надо сказать, участвовала в каких-то проблемах гражданских обществ. В речи с Тихановской у Франции, во всяком случае у Макрона, возникает некоторое обычайно важно, потому что белорусское общество, конечно, нуждается не только в поддержке сегодня там Польши, Литвы, Латвии, Чехии, да, как это уже сейчас есть, но и остальных, и такого большого европейского консенсуса. Я думаю, что, скажем, после этой встречи, несомненно, Макрон будет поддерживать идею открытия офиса в Брюсселе, например, да, офиса Тихановской в Брюсселе, а кто, ну, так уже предварительно было заявлено в резолюции Европарламента, и остальные решения Европарламента, которые были сделаны буквально неделю назад в резолюции, теперь Макрон будет частью, ну, как бы частью реализации этих решений. Это очень важно. Предварительно было заявлено, которые были сделаны буквально неделю. Это очень важно.
Андрей, а вот як вы лічыце, может быть, вы ведаете, ці ёсць у Европы, магчыма, у Парижа, у Макрона, план Б? Ну, вот эта идея, значит, посередництва АБСЕ про мирную передачу влады, то есть про то, чтобы Лукашенко фактично сошел, ну, может быть, поудельничал в новых выборах, але вот як бы президентом уже не был, вот таким обраным на 5 годов. Это уже говорилось довольно давно, уже как бы вот, ну, на протягу этого месяца. Макрон в Вильне на это как бы поставил. Вот коли как бы этих перемовов не отбудется, перемовов про это не отбудется, может, про что-то иное отбудется. Ну, как бы, вот, не вельми он добро будет в певном смысле выглядать. И вот есть ли варианты про некие иные, например, там вот вокруг этой конституционной реформы. Конституционная реформа – это та тема, про якую, как бы, и сами российцы говорят, мовляв, да, треба, вот, уже Лавров, как бы, подогнал Лукашенко, что, Александр Григорьевич, так вы там про реформу говорили, так як там по терминах? Вот, то есть, вот какая-то комбинация, план Б, магчимы, Андрей?
Конечно. Я тут, дальше, не погодился с тем, что, по-перше, не існує диалогу помеж Европы и России, ну, принамсі, размовы были, да, и, напевно, регулярно отбываются между разными керовниками европейских держав и России, помеж Вашингтоном и Москвой, так само, так, ну, принамсі, за эти полтора месяца мы ведаем, напевно, уже с десяток было вот таких контактов. Это по-перше. По-другое, да. То есть, в принципе-то, основное, что, про что кажут все, до речи, да, и Россия, и ЕС, и Злучные Штаты, что мусит быть агульно-национальный диалог. То есть, это, в принципе, первое для решения этого кризиса. Я думаю, что, конечно, вот основное консультации, основные некие размовы будут вестись именно в этом ключе. Что в вынику этого диалога будет? Выборы, конституционная реформа, там, да, и так далее. Это уже на самой справе, ну, другостно, да, и тут могут быть разные сценарии. Максима быть и поддержка конституционной реформы, когда снова же внутринациональный вот диалог, и он приведет до того, что вот вырешит, что окей, то есть мы все-таки сначала проводим референдум. А вот, могут быть и выборы. Я и думаю, что там, скажем, Макрону, там, Тим Меркель, это важно. То есть им треба, как просто политический кризис завершился таким чином, как отбылась, ну, все-таки демократизация, в той или иной ступени, нехай новочастковая. А для России принципово, конечно, пока спочатку были конституционные реформы и позднее выборы. Я думаю, что вот вокруг этого как раз таки будет собираться вот то, что вот мы можем назвать неким посередництвом, коли до этого дойдя. И это, до речи, и первый, и другой сценарий. Конституционные реформы и новые выборы, они уступают в суперечность позиции официального Минска. Потому что Лукашенко, ну, видовочно, будет оттягивать и реформу, то есть он уже кажет, там, что это 2 года, а в уголе не треба спешаться, а вдруг треба заховать мощного президента, то есть фактически реформы-то не будет, да? А вот, ну и тем больше он не готов там идти на некие выборы. Тому, ну, конечно, я думаю, что позиция Европы тут в уголь будет достаточно гнуткой, и основное, напомню, что без чего не обойтись для решения этого кризиса, что на чем будет настаивать Европа, это, конечно, то, как отбылся все-таки инклюзивный агульнонациональный диалог. А уже по выньке этого диалога, ну, как, могут быть разные сценарии.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел Зменску Андрей Казакевич, Звильни Витязь Юрконец, с Праги Александр Морозов. Гуторку веде Юра Дракогруст.
Витязь, а як вы лічыце, сапраўды тут самае галоўнае, каб, умоўна кажучы, Лукашэнка сеў за адзін стол перамоваў з Ціхановскай? А ўжо пра што яны дамовяцца? Это пытанне можа быць, ну, не тое, што другаснае, но оно как бы пытанне наступнага этапу. Бо вот эта позиция, мирная передача влады, это, магчыма, позиция Запада. Ну, вот так бы хотелось. Это позиция перед перамовами. А перамовы все-таки, звычайно, ну, коли это не перамовы про капитуляцию, то и они скончаются компромиссом. И тому, магчыма, вот некий план Б, и он, как бы, ну, узникне по ходу справы. И магчыма, ён будзе як бы у дадзеным выпадку в інтарэсах, ну, часткова, скажам, вот этого расійскага плану, калі ён існуе адносна Беларусі, вот канстытуцыйнай рэформы. Як вот вам это бачыцца?
Ну, мне кажется, что мы уже где-то приближаемся к плану Б, потому что план А, чтобы был диалог внутренний между официальным Минском и Национальным координационным советом, вроде бы очевидно, что на такой диалог официальный Минск не готов. Он отвечает дубинками, пулями, пытками, чем-либо, только не диалогом. То есть и план Б есть тогда новые. То есть это как бы часть плана А, но все-таки, так как сами не смогли договориться, мы говорим про формат ОБСЕ. Конечно, свободные, прозрачные выборы вряд ли с международным надзором без ОБСЕ возможны. Так вот, про это и обсуждаем, да, про это говорит и президент Макрон, и, в принципе, все страны про это говорят. Шаг первый вроде бы сделан в Европе, сказали, что Лукашенко нелегитимный, большинство абсолютное стран сказали, что нелегитимный президент. Шаг номер 2, который должен быть сделан, это не обязательно объявлять Светлану Тихановскую президенткой, а сказать, что то, что и требовала и сама Светлана Тихановская, и белорусский народ, новые свободные прозрачные выборы. И здесь никакой дилемной ситуации нету. И, как я вижу, для Брюсселя, Берлина, это ты не ставишь на человека или какого-то политика, а ты ставишь на принципы, которые должны быть соблюдаться. И тогда уже, когда говорим даже не про план Б, а что далее, если ОБСЕ не работает, мы видели некоторые признаки И другого формата, то есть эстонцы организовали встречу совбеза в ООН, в ООНовском формате, был и Совет по правам человека в ООН также, то есть и другие институции. Ну и самый-самый крайний, наверняка такой сценарий, которого не хотелось бы повторять, но некоторые признаки этого тоже видим, что некоторые страны уже объявляют там сотни стипендий для белорусских студентов и так далее. Мне кажется, так как и не нужны какие-то дополнительные институты, офисы в Брюсселе или где-либо, то есть нужно держать очень четко линию, что нужны честные, свободные выборы, и не через год-два, а сейчас. А про конституционные реформы это тоже как бы вопрос, имеют ли белорусы план «Б», то есть и белорусский народ. То есть я, насколько помню, мы еще там общались в мае, были какие-то попытки собрать группу независимую по конституционной реформе. Вопрос, ну, белорусским демократам, имеют ли они концепцию драфт новой конституции, потому что, конечно, играть по правилам России было бы очень неосторожно, и демократическое общество должны иметь свой драфт конституции, чтобы положить это на стол и сказать, давайте договариваться.
Александр, вот вы как раз певный час тому писали про пастку, ловушку вот этой конституционной реформы, и что это на самом деле план Лукашенко Путина, что для России это, может быть, был бы зручный механизм усталевания еще большего контроля, чем над Беларусью, большего, чем он есть вот зараз навод при Лукашенко. Вот. И вы казали про небезпеки для Европы, коли яна гэты план ухвалить, одобрить. Але з іншага боку, ну вот все ж таки, вот ты цитаты, скажем, из Лукашенки, якія я приводил, и та же позиция Москвы, яна, мне здаецца, свечить про то, что ситуация тупиковая. Ну, в этом смысле Макрон, там, Меркель говорят, что вот мы будем домогаться свободных выборов. А Лукашенко кажет, это хрен вам. А я это не буду. Вот я с автоматом стою и буду вас всех убивать, гадов. Так сказать. Вот такая позиция. Любой ценой. Вот потому что он наркоман улады. Ну, отобрать у наркомана наркотик, так сказать, позбавляючи 40 человек там могчимости есть ехать в Европу, ну, я боюсь, что он его не отдаст. Вот. Так вот, все ж таки, вот на ваш погляд, план «Б» у Европы про то, как-то, может, инший формат перемовы, может, как бы полезть в эту пастку Путина, але поймать его самого в этой пастке. Пастка в пастку. Да, добро. Александр.
Ну, я коротко отвечу. Я скажу, что действительно тут довольно трудно будет уклониться от вообще от конституционной реформы, потому что, ну, во-первых, мы видим хорошо, что есть какой-то консенсус вокруг этой идеи. Многие российские депутаты и какие-то кремлевские деятели достаточно уверенно говорят, что конституционная реформа – это вот такой правильный выход, они так это повторяют. Так считают, как бы, и я вижу сейчас многие, скажем, украинские какие-то спикеры, я слышу от них это тоже. То есть в самой Беларуси. Ведь никто, белорусское общество уже не отрицает необходимость конституционной реформы, просто оно не согласно с тем, что ее будет проводить Лукашенко, но само все содержание конституционной реформы, оно вполне, как бы сказать, отвечает интересам самого белорусского общества. В этом смысле слова, конечно, возникает перспектива того, что возникнет такой консенсус вокруг этого. Я согласен с Витисом. Мне кажется, что через буквально очень короткий промежуток времени протесты и конфликт, политический конфликт, перейдет от состоявшихся выборов к тематике конституционной реформы, на которую Лукашенко в той или иной мере должен будет пойти. Значит, вокруг этого вот, там, референдум и так далее, значит, соответственно, протест будет строиться уже вокруг реформы. А это означает, что действительно белорусской оппозиции и шире, скажем, фронтменов этого протеста, этого года. Им нужно задуматься о том, могут ли они выйти с альтернативной идеей, как бы, которая будет опрокидывать Лукашенко, условно говоря, по конституционной реформе. Это важный момент, да. Что касается европейских переговорщиков, то да, тут, конечно, надо понимать, что, в общем, если график конституционной реформы будет убедительный и какой-то облегчающий ситуацию, то, наверное, на нее Берлин и Париж согласятся. Но на данный момент я вот вижу хорошо, что, во-первых, Лукашенко собирается эту свою собственную конституционную реформу, скорее всего, как бы замылить несколько, то есть куда-то ее отодвинуть подальше. А некоторые элементы конституционной реформы, это было ясно видно из интервью с Симоньян, он хочет, как бы сказать, вообще куда-то деть. Его устраивает мажоритарная система. Он не хочет этих партий. Было видно по интервью, что эти партии ему как бы навязываются извне. И он видит в них угрозу. Не без оснований, кстати, если смотреть с его точки зрения. Точно так же и остальные элементы этой конституционной реформы, о которых там предполагается передача полномочий, мы понимаем хорошо, что это лукавство, такое же, как и в путинской конституционной реформе. Там формулировки выстроены так, что как будто бы это можно интерпретировать как демократизацию некоторую, либерализацию, а реально это просто сосредоточение тех же самых полномочий в руках того же самого человека. Такая конституционная реформа, конечно, не будет принята ни Берлином, ни Парижем, ни кем. Это очевидно. Это грязная игра, так сказать, как бы двусмысленно. Поэтому я бы сказал так, что если Лукашенко согласится на конституционную реформу реально, то у этого есть неплохая перспектива. Это вполне может оказаться в результате и трансфером власти. Я подчеркну последнюю мысль. Я считаю, что неправы те, кто считает, что Кремль и Путин как бы заинтересованы в трансфере власти, и якобы Путин считает, или его окружение хочет, чтобы там Лукашенко ушел после конституционной реформы. Для этого утверждения нет никаких оснований, на мой взгляд. Путин будет поддерживать худший вариант конституционной реформы лукашенковской. То есть худший в том смысле слова, близкий к своему собственному. В конечном счете цель Кремля заключена в том, чтобы всего-навсего синхронизировать свою собственную политическую систему с белорусской, а вовсе не позволить Беларуси провести конституционную реформу, которая превратит ее реально в европейскую парламентскую или президентско-парламентскую республику. Поэтому здесь обольщаться не нужно. Но, тем не менее, надо сказать, что да, консенсус вокруг конституционной реформы, на мой взгляд, возможен.
Андрей, и ваш...
Я, во-перше, что хотел бы сказать, да, вот не треба списывать, да, с этих всех перемог и разговоров белорусский народ и вогуле белорусов. Что это значит, Европа примет конституционную реформу или не примет конституционную реформу? Вот коли, например, будет консенсус помеж Лукашенко, умовно кажучи, Тихановской, умовно Тихановской, да, и это будет там 20 человек в неких альтернативах и так далее, то в Европе будет все одно. Будут это выборы, будут это конституционная реформа там, и так далее. Это, по великому рахунку, снова же выник агульнационального диалога. И это первый этап. Я не разумею, чему вот мы все упираемся в выборы, и мы упираемся в конституционную реформу. Хотя на самой-то справе первая и основная проблема для этого кризиса – это просто начать агульнационального диалога. Причем про это кажут абсолютно все. И навод Лукашенко кажет, но у него просто там своя концепция. Да? Але на это сгодны и Россия, на это сгодны и Европа, и излученные Штаты, и, скажем, все альтернативные силы. Это первое. И уже в вынику этого диалога может повстать, правда, некий проект Конституции консенсусный. Может, и не повстали. Так?
Ну, Андрей, справа у тим, что у даденном випадку якби ситуація такая. Это Макрон говорить, що діалог потрібний для мирної передачі влади. Коли б він сказав просто, що треба діалог, ну, можливо, це була більш гнуткая позиція. Ну, він каже так.
Ну, це позиція перед процесом. Це нормально, да, що висовуються різні скажем, механизмы вырощения кризиса, пропоновы по вырощению кризиса. Але все-таки починається все, практично всі заяви. Да, з 9 жнівня вони почали з того, що необхідно забезпечити можливості для агульно-національного діалогу. І навіть ОБСЄ, це є або фасилітатор, да, ну, от вельми часто іменно це слово використовується, а не посередництво для забезпечення агульно-національного діалогу. І це справді, в цьому буде поспіх цього процесу. А не в тим, що прийме Конституцію там Франція, не прийме, тобто я навіть не думаю, що вони там будуть заглублятися у такі питання, так? Это первое. Другое, что тычется позиции России. Ну, я тут не погоджусь. Могу помиляться, конечно, мы все не ведаем докладно, да? Але мне подается, что как раз-таки питание конституционной реформы для них принциповое. И они зараз постоянно, как Лукашенко, соскакивают с этого, ну, вот, скажем, вот после встречи с Путиным, он потом собрал свои активы, начал сказать, что не, мы давайте там раз два года сделаем, одразу заявы МЗС российских, одразу там начинается некая реакция. Я думаю, для их принципового все-таки, как это не затягивалось. Это по-перше, что я хотел сказать. По-другое, ну вот, когда мы говорим про синхронизацию, да, двух этих вот моделей, да, то самое горшее, напевно, чтобы для России зробіть, це знову ж как бы умовний президент, який має всю владу, тому що це, ну, фактично знову поражає себе безконтрольного суб'єкту. І логіка якраз таки їх, напевно, вот на погодиться некий такий армянський варіант, тобто, щоб все-таки була нека децентралізація там з різними механізмами і так далі.
Знову ж, ну, тут навіть я би сказав, що коли брати історичну аналогію, то імператрицю Екатерину цілком задовольняла, коли у Польщі Сейм вырашаў, так бы мовіць, пытанне, кожная фракцыя білася за сваё, а кароль нічога не вырашаў. Так што в гэтым сэнсе я думаю, што і цяпер Пуціну был бы неплохий вариант, не кепский вариант.
Я тут наоту запаснив бы тезис тем, что давайте поглядим на краины, которые находятся в вот непосредственной залежности, ну, скажем так, в орбите России, вельми мощно, да? Это Армения, да? Это Киргизия, фактично одна больше-меньше такая демократичная краина, да? Мы можем взять Абхазию, где так само меняются президенты, есть некий там навод внутренний процес. І Придністров'я, де вони зняли Смірнова, і де так само зараз така модель, ну, вона не мощно авторитарна. Да? Тому, справді, ну, логіка хоче до цього підталки. Хоча, знову ж, кажу, що я не ведаю, що там у Кремлі, мені просто вот, весь відчування, що рух буде все-таки в цьому накірунку. Ну,
Вітіс, ви хотіли сказати?
Так, да, да, я пам'ятаю, що где-то ще в мае говорив, що найкращий варіант для Білорусі наверняка це буде армянський сценарій. Ну, честно, вот я слушаю Андрея, и как-то мне... Ну, он вельми большой оптимист все-таки. Когда он говорит про национальный диалог, да, ну, этот же... И что все готовы на это, то есть, по крайней мере, говорят про это. Но это же на словах этот диалог. То есть, очевидно, официальный Минск всем своим как бы действиями показывает, что не готовы они.
Ну вот это единственный субъект, который не готов. И вопрос, вот да, пойдет
да,
ли
да.
он.
Да.
Вот
с этим сгоден, да.
Так я про это и говорю, что готовы все, в смысле внешние акторы, да, не против этого, и плюс альтернативные силы. И тут Лукашенко остается в одиночестве. Да? Тут
но по-честному...
Зато в каком?
Но по-честному, опять, если смотрим на Кремль, я думаю, что все, что происходит сейчас в Беларуси, это не по кремлевскому сценарию. Им очень-очень надо выигрывать время, из-за этого они говорят там через два года что-то такое, это их план. И для Кремля, честно, тоже нет очень хороших сценариев. То есть есть такая игра обмена ролями, если Лукашенко себя представлял как переговорщика после всей крымской аннексии, то есть сейчас вроде бы Путин мог бы поменяться ролями и стать переговорщиком в плане кризиса в Беларуси, но надо сказать очень четко, если так вот я бы смотрел глазами белорусского народа, я думаю, что первым... очень важна как бы тоже последовательность и как бы первым делом должны быть свободные выборы и только потом должны быть реформы. Может быть, возможно...
Нет, сначала должен быть национальный диалог, потому что выборы невозможно провести, если не будет...
Нет, смотри, мы говорим про процесс, это не про то, что... И опять здесь я абсолютно согласен, что никакой Париж... не Германия, там должны вмешиваться в содержание. Но я думаю, что в плане процесса сказать, что если сейчас много усилий дается на то, что были справедливые, прозрачные выборы, это хороший момент также провести референдум по поводу новой конституции. Да, и да. То есть тогда может быть консенсус, что сделать одним как бы выстрелом две цели. Это свободные выборы, новый президент и новая реформа, которая, новая конституция, которая будет иметь самую большую легитимность, как никакая другая конституция в плане белорусской истории. Так вот, такой консенсус, я думаю, что возможен, это разумное, и это опять про процесс больше, не про вмешательство в содержание. Но на это как бы демократы белорусские тоже должны быть готовы иметь свою концепцию конституции, ну, конечно, свое да. видение, как выборы должны происходить, кто должен быть главой ЦИКа, как должны формироваться комиссии электоральные и так далее, и так далее.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел в Минску Андрей Казакевич, з Вильни Витис Юрконец, с Праги Александр Морозов. Вел дискуссию Юры Дракохруст.